Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 111.
Студент УПИ Владислав Биенко рассказывает о таком случае. В 1964 году я с семьей переехал в Минск, где жена стала преподавать английский язык офицерам, повышающим квалификацию в Минском высшем инженерном радиотехническом училище. И как-то во время свободной беседы с офицерами она упомянула о трагедии на Северном Урале. Тогда офицеры ей рассказали, что слышали об испытаниях в тех местах акустического, низкочастотного психического оружия. Может быть, ерунда все это, а может и нет. Но интересно, другие военные, которые охраняли зэков на лесоповалах Северного Урала, рассказывали, что якобы после зимы 1959 года на многих лесных участках на деревьях отслоилась кора. Почему она отслоилась? Может, и в самом деле под воздействием некой акустики. Про отслоение коры я обращался к дендрологам. Ничего внятного они по этому поводу сказать не могут. Не изучен процесс влияния на деревья ни низких, ни высоких частот. А слухи об испытаниях низкочастотного психического оружия – это только слухи и ничего больше. В те времена о таком оружии и не задумывались. Тем более тащить опытную установку на Северный Урал как-то несподручно. Да и сейчас вроде как над ним не работают. Хотя попадались сообщения. В Израиле есть инфразвуковые установки, с помощью которых полиция разгоняет демонстрации недовольных палестинцев. Будто бы низкочастотные импульсы вызывают у демонстрантов тошноту, головокружение, временное помешательство рассудка, и палестинцы понуро расходятся. Доктор Бедарт сообщил о научном эксперименте, который убедительно доказал прочное воздействие инфразвука на психику человека. Английские физики провели эксперимент. Установили генератор инфразвуковых волн в одном из концертных залов Лондона. И во время исполнения музыкального произведения включили генератор. После концерта провели опрос зрителей, какие они испытывали ощущения. Пятая часть слушателей сказали: появилось непонятное чувство отвращения, нервозность, печаль. Некоторые отметили учащенное сердцебиение. Другие испытывали беспокойство, страх. Однако до сноса крыши ни у кого из слушателей концерта не доходило. Подводя итог, даже если у нас в стране и созданы низкочастотные установки военного назначения, эксперимент на проверку причастности инфразвука к гибели ребят в трагическую зимнюю ночь 1959 года обойдется столь дорого, что автоматически переходит в разряд невозможных. Ну, может, через полвека и проведут пробу инфразвука на перевале Дятлова. Запишите. Прокурор-криминалист считает, что туристов убил НЛО. Как-то уж очень вовремя проявили себя огненные шары. Появись они за полгода до трагедии или полгода спустя, никому не пришло бы в голову связывать гибель дятловцев с их появлением. Но огненные шары были замечены именно в период поисков группы, и потому общественное мнение превратило шары в обвинительный факт, чтобы подвергнуть суду ракетчиков, военных, создателей ядерного оружия, артиллеристов, авиаторов. У страха глаза велики, а устрашившись, они видят то, что хотят видеть, но конкретные факты.
Звезда освободилась от хвоста.
Метеоролог Токарева сообщает: начальнику Ивдельского отделения милиции 17.02.59 года 6 часов 50 минут местного времени на небе появилось необыкновенное явление – движущаяся звезда с хвостом. Хвост напоминал плотные перистые облака. Потом эта звезда освободилась от хвоста, стала еще ярче и полетела, постепенно раздуваясь, образовывая большой шар, окутанный дымкой. Затем внутри этого шара загорелась звезда, из которой сначала образовался маленький шар, не такой яркий. Большой шар стал постепенно опускаться, стал как размытое пятно. В 7.05 исчез совсем. Двигался с юга на северо-восток. Явление движущейся звезды с хвостом было необычным для тех мест, если метеоролог зафиксировал его. Мало того, явление насторожило Токареву, потому она посчитала нужным известить о нем милицию. 18 февраля 1959 года в газете «Тагильский рабочий» появилась заметка «Необычное небесное явление». Заместитель начальника связи высокогорского рудника «Киссель» сообщает: «В 6.55 местного времени вчера на востоке и юго-востоке, на высоте 20 градусов от горизонта, появился светящийся шар размером с видимый диаметр Луны. Шар двигался в направлении на северо-восток. Около 7 часов около него произошла вспышка, и стала видна очень яркая сердцевина шара. Сам он стал более интенсивно светиться, около него появилось светящееся облако, отторгнутое по направлению на юг. Облако распространялось на всю восточную часть небосвода. Вскоре после этого произошла вторая вспышка. Она имела вид серпа Луны. Постепенно облако увеличивалось, в центре оставалась светящаяся точка. Свечение было переменным по величине. Шар продвигался в направлении восток-северо-восток. Наибольшая высота над горизонтом, 30 градусов, была достигнута примерно в 7.05. Продолжая движение, это необычное явление слабело и размывалось. Думая, что оно каким-то образом связано со спутником, включили приемник. Однако приема сигналов не было. Весьма полные наблюдения. Отмечены точное время появления и направление движения шара. Высота его над горизонтом. Оценены размеры, видимый диаметр Луны. Заместитель начальника узла связи дает вполне логичное по тем временам объяснение. Явление каким-то образом связано со спутником. Тогда гордились первыми советскими спутниками. В газетах публиковались списки городов, над которыми они будут пролетать. Народ стоял на улице в ожидании, когда по небосклону пройдет звездочка. Ее встречали радостными криками. Татьяна, сестра Дятлова, вспоминает: когда полетел спутник в 57-м году, но это было вообще событие, это было невероятное событие. Игорь сделал телескоп. Мне и подружке моей поручал шлифовать линзы. Мы с ней добросовестно линзы стекла шлифовали. Это было реально очень интересно. Залезали на крышу. На веранде крыша была такая пологая. И сидели, искали этот спутник. Наблюдали. Наблюдали огненные шары. Десятки, если не сотни людей. Заинтересовалось и следствие необычным небесным явлением. Из уголовного дела. Огненный шар наблюдал свидетель Скорых, Г.И., в селении Караул Свердловской области. А в районе Ивделя военнослужащие Савкин А.Д., Малик И.Н., Новиков А.С. и Анисимов А.Л., которые дежурили часовыми ночью на посту и показали примерно одно и то же. Из показаний Савкина. 17 февраля 1959 года в 6 часов 40 минут утра во время исполнения служебных обязанностей я наблюдал, как с южной стороны показался шар ярко-белого цвета, временами окутывающийся туманом. Внутри яркая точка звезда, шел на север. виден был 8-10 минут. Свидетельство военнослужащего не расходится с наблюдениями начальника узла связи. Еще одно свидетельство. Из протокола опроса Георгия Атманаки, туриста из группы «Карелина», которая была в походе в тех местах. 17 февраля я и Владимир Шевкунов встали в 6:00 утра, чтобы приготовить завтрак на группу. Распалив костер и сделав все необходимое, стали ждать, когда пища будет готова. Небо было пасмурное, туч и облаков не было, но была легкая дымка, которая обычно с восходом солнца рассеивается. Сидя лицом к северу и случайно повернув голову на восток, увидел, что на небе на высоте 30 градусов разлилось молочно-белое размытое пятно размером примерно 5-6 лунных диаметров и состоящее из ряда концентрических окружностей. По форме напоминало ореол, бывающий вокруг Луны в ясную морозную погоду.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 112.
Из протокола опроса Георгия Атманаки, туриста из группы «Карелина», которая была в походе в тех местах. 17 февраля я и Владимир Шевкунов встали в 6:00 утра, чтобы приготовить завтрак на группу. Распалив костер и сделав все необходимое, стали ждать, когда пища будет готова. Небо было пасмурное, туч и облаков не было, но была легкая дымка, которая обычно с восходом солнца рассеивается. Сидя лицом к северу и случайно повернув голову на восток, увидел, что на небе на высоте 30 градусов разлилось молочно-белое размытое пятно размером примерно 5-6 лунных диаметров и состоящее из ряда концентрических окружностей. По форме напоминало ореол, бывающий вокруг Луны в ясную морозную погоду. Я сделал замечание своему партнеру, что вот, мол, как разрисовала Луну. Тот подумал и сказал, что, во-первых, Луны нет, а кроме того, она должна быть в другой стороне. С того момента, как мы заметили это явление, прошло 1-2 минуты. Сколько оно длилось до этого и как выглядело первоначально, не знаю. В этот момент в самом центре этого пятна вспыхнула звездочка, которая несколько секунд оставалась прежних размеров, а затем начала резко увеличиваться в размерах и стремительно двигаться в западном направлении. В течение нескольких секунд она выросла до размеров Луны, а затем, разорвав дымовую завесу или облако, предстала громадным огненным диском молочного цвета размером в 2-2,5 лунных диаметра, окруженным все теми же кольцами бледного цвета. Затем, оставаясь тех же размеров, шар начал блекнуть, пока не слился с окружающим его ореолом, который, в свою очередь, расползся по небу и потух. Начинался рассвет. На часах было 6:57. Явление продолжалось не более 1,5 минут и произвело очень непростое впечатление. Детали совпадают с описанием явления Кисселем. Время, угол над горизонтом, в какой стороне света появилось. Вот только направление движения. У Кисселя шар двигался на север, а у Атманаки – на запад. И размер не совпадает. У Кисселя с диаметр Луны. У Атманаки 2-2,5 лунных диаметра. Но это объяснимо. Я сам слышал, как один знакомый определил размер полной Луны в монету, а другой размером в таз. Карелин тоже видел этот шар и описывает это явление в протоколе допроса. Я выскочил из спального мешка и из палатки, без ботинок, в одних шерстяных носках, и, стоя на ветках, увидел большое светлое пятно. Оно разрасталось. В центре его появилась маленькая звезда, которая также начала увеличиваться. Все это пятно двигалось с северо-востока на юго-запад и падало на землю. Затем оно скрылось за увалом и лесом, оставив на небосклоне светлую полосу. Это явление произвело на разных людей различное впечатление. Атманаки утверждал, что ему показалось, что сейчас Земля взорвется от столкновения с какой-то планетой. Шавкунову это явление показалось не так уж страшным. На меня оно не произвело особенного впечатления. Падение крупного метеорита и ничего больше. Все это явление происходило чуть больше минуты. Отметим, по Карелину был не огненный шар, а большое светлое пятно. И двигалось оно с северо-востока на юго-запад. И он единственный отмечает – падало на землю. Еще одно свидетельство студента УПИ Бориса Бычкова. Он вспоминает о том же небесном явлении не по горячим следам, а в наши дни. В поход под руководством Евгения Чубарева в 1959 году мы отправились ночным поездом 13.02 на маршрут Покровск-Уральский, город Ольвинский камень, город Конжаковский камень, поселок Кытлым, город Карпинск. Вышли на лыжах 14.02 за час до ночного привала. В ночь с 16 на 17.02 ночевали в полуразрушенной избушке, топившейся по-черному. Утром часов около 8 увидели светящееся пятно, бесшумно двигающееся по небу, низко над лесом. Перед избой была безлесная пустошь в северном направлении. Мы его видели двигающимся слева направо, то есть глядя на восток. Возможно, объект летел прямо над хребтом Еловая Грива, до которого от места наблюдения было 10-15 километров, либо еще дальше, над долиной Сосьвы или над Уральским хребтом. 17.02.59 года дежурным кашеваром был Чубарев, который встал раньше всех и уже запалил костер и топил снег. Далее привожу выдержку из дневника участницы похода Лауфер. 17 февраля 1959 года. Нас разбудил Женькин крик. Какое-то ругательство-обзывательство. А затем: «Смотрите же! Чудо! Чудо!» Мы прямо в носках выскочили наружу и увидели нечто, движущееся по небу цвета луны. Туманность какая-то, которая все время разрасталась, расходясь концентрическими окружностями или сферами. В центре время от времени вспыхивала светящаяся точка-звездочка. Из-за горизонта тянулся вроде след тоже молочного оттенка. Решили, что запущен спутник или что-то вроде с натриевыми вспышками. Но кто запустил? По направлению, кажется, с юга, решили, что наши. Обратите внимание, мы прямо в носках выскочили наружу. Напомню, туристы группы Карелина, разбуженные криками Атманаки и Шевкунова, выскочили из палатки, в чем спали, без обуви, в носках, в лыжных костюмах, без штормовок и телогреек. Ну, точь в точь, как дятловцы. В уголовном деле подшита телеграмма поисковиков о наблюдении полета огненного шара. Проданову Вишневскому 31.03.59 года 9.30 местного времени 31.03 4.00 в юго-восточном направлении дежурный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Перед тем, как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера Луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца. Необычное явление наблюдали многие люди, поднятые по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление. Авенбург, Потапов, Согрин. Новая дата появления шаров. 31 марта. Неизвестное явление выглядело как огненное кольцо. Валентин Якименко в дневнике, который он вел в 1959 году, 31 марта, делает запись. Под утро дневальный Виктор Мещеряков вышел из палатки и увидел движущийся по небу светящийся шар. Разбудил всех. Кое-как одетые, мы выскочили из палатки. Минут 20 наблюдали движение шара или диска, пока он не скрылся за склоном горы 880. Увидели его на юго-востоке от палатки. Двигался он в северном направлении. Перед тем, как скрыться за горизонтом, в центре шара появилась звезда, которая, постепенно увеличиваясь до размера Луны, стала опускаться вниз, отделяясь от шара. Явление это взбудоражило всех. Мы уверены, что гибель дятловцев как-то связана с ним. На людей это явление подействовало по-разному. Некоторые восприняли его достаточно спокойно, а некоторых оно вогнало в стресс. Уже в наши дни Якименко пишет в воспоминаниях. Чубарев ходил в поход зимой 1959 года, причем руководителем. Вставший раньше Чубарев увидел летящий шар и закричал: «Чудо! Смотрите, чудо!» Многие не поверили и остались в неведении. Я находился с краю, волей-неволей вылез и все описанное наблюдал в течение, наверное, 2-3 минут. В один из первых дней нашего похода, часов в 8 утра, мы увидели беззвучно летящее в небе светящееся круглое пятно размером с полную луну, но с размытыми краями, что, видимо, объяснялось морозной дымкой, висевшей в воздухе. Нечто летело горизонтально, чуть выше леса, с юга на север. Когда Карелин узнал подробности того, что обнаружили у палатки дятловцев, то у него, да и у других, возникло вполне логичное предположение. Ребята выскочили из палатки по той же самой причине.
Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.